Художники акционисты, они прекрасны, они замечательны, они герои, но не художники. И поэтому нужны они, художники, которые их изображают. Российское современное искусство, оно, безусловно, выросло из вот этого московского нонконформизма. И живопись – это был язык врага. В Украине все было по-другому. Новое искусство делали дети старых художников. И живопись не была языком врага.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Разговор с известным галеристом, арт-менеджером и продюсером, в прошлом политтехнологом Маратом Гельманом. Гельман был хозяином Московской галереи своего имени, которая с конца 90-х открывала публике Дмитрия Александровича Пригова, Олега Кулика, украинское искусство и Пусси Райот. По сути, Марат Гельман – это история современного искусства России и разрывы ее арт-менеджмента с властью. Был директором Музея современного искусства в Перми. С 2013 года прекратил отношения с государственными структурами. А с 2014 года Марат Гельман живет в Черногории. В прошлом году сделал крупный дар Третьяковской галерее. В конце апреля этого года приехал в Москву открывать очередную выставку современного искусства в арт-центре «Фабрика». Мы разговаривали в квартире Марата на Остоженке, дизайн которой почти 20 лет назад делал архитектор Александр Бродский. В первой части разговора неделю назад мы говорили о конформизме московской художественной жизни, об изоляции России и вреде ее внешней политики для арт-мира, о политических требованиях художников быть частью мирового процесса, смотреть в будущее. Этот фрагмент начнем с описания конкретных проектов художников-концептуалистов. Иррационализм и героизм современных арт-практик. Украинское художественное поле и его отличие от русского. Вторая часть разговора с Маратом Гельманом.
Давай мы сейчас поговорим про выставочный проект в центре «Фабрика».
Там, получается, три проекта. Так как я живу в Черногории, я стараюсь, чтобы все проекты были упакованы в одно время, что вот приехал там на 2 месяца и, значит, да. Но один проект, из которых мы готовим с Комаром Меламидом в Третьяковской галерее, он перенесен на октябрь, а 3 проекта с «Фабрики», значит, будет. Первое и самое большое событие – это выставка «Жизнь как праздник» группы «Мир». Это как раз 2 одесских художника – Сергей Ануфриев и Игорь Гусев. Значит, Ануфриева все в Москве знают. Он был частью группы «Медгерменевтика», Пиперштейн, Ануфриев, Лейдерман. 90-е годы – это надежда московского концептуализма. Там, собственно говоря, забавно, что 3 надежды московского концептуализма, 2 из них было одессита. То есть Лейдерман и Ануфриев. Гусев – это такой, может быть, сегодня самый яркий и интересный живописец в Украине. Группа «Мир» – это была такая, с одной стороны, такая игра с нашей войной, потому что по их позиции, что художники-акционисты, они прекрасны, они замечательны, они герои, но не художники. И поэтому нужны они, художники, которые их изображают. И часть выставки – это их картины, в которых акционисты со всего мира, Марина Абрамович, Ай Вейвей, все эти художники как герои, которых надо живописать. И вторая часть очень интересная. Может быть, я не стану раскрывать как бы такого секрета внутреннего группы, но в целом то, что интересует Ануфриева, что искусство начинает говорить там, где, значит, не властна логика, рациональная. И они придумали свой технологичный способ делать мистические произведения, не будучи никакими мистиками. То есть, как бы, поставить это на поток. То есть вот представь себе, там есть, конечно, искусство рациональное, к нему вопросов нет. Есть, когда искусство, значит, какое-то такое мистическое, то ты понимаешь, что оно создается, когда художник в определенном состоянии. А вот они, значит, сумели, значит, вот это мистическое, таинственное, то есть там много работ, в общем, очень, это очень любопытно. Значит, вторая выставка – это Илья Чичкан, это киевский художник. Поверь мне, выставки планируются за год. То есть это не то, что я подгадывал, там, вот эта группа «Мир», когда на пороге войны. Это вот так получилось. Вот, соответственно, Илья Чичкан – это работы, которые последнего времени посвященные Третьяковской галерее и которые находятся сегодня уже в российских коллекциях. Собственно говоря, ну, Илья как бы международная как бы звезда, и он работает сейчас с разными музеями. Ну, естественно, то, что было так или иначе связано с Третьяковской галереей, купили русские коллекционеры. Это вторая выставка, очень интересная. Она как раз, ну, можно сказать, такая антропологическая. Вообще вся эта тема о том, что там, значит, вот этот коронавирус, он же, значит, от летучих мышей. И вот эта вот смесь, когда люди, животные, то ли они наша пища, то ли они наши враги. Вот этот статус, вот мы, значит, почти боги, а нас как бы снова вернуло в тому, что мы часть животного мира. Ну, то есть как бы вот люди, собаки, мыши, обезьяны, вот это все нас вернуло вот в это, в нашу биологию. То есть мы вот искусственный интеллект, там, бла-бла-бла, а нас, значит, снова коронавирус вернулся к тому, что мы Homo sapiens, две руки, две ноги, значит, легкие, глаза и так далее, и так далее. И самый такой, может быть, лаконичный, но, конечно, блестящий, может быть, не менее важный проект – это Алик Меламид, часть вот этого всемирно известного соцарт Комара Меламид, который… Они 8 лет уже работают отдельно. Он делает перформанс, называется «Жжет». Ну, они, понятно, они пародийные, смешные, все время все высмеивают, зло высмеивают. Но с тех пор, как они уехали в Америку, естественно, они начали высмеивать уже американское. Это такой проект, очень красивый, в результате которого там будут созданы 40 красивых, реально прекрасных произведений искусства, которые тут же можно будет купить очень дешево, хотя это всемирно известный художник. То есть такая ирония по отношению к абстракции американской и к любви американцев выезжать на пикники, жарить все. То есть там реально картины будут готовиться на огне.
То есть это технология какая-то?
Это технология очень простая. Ну, видишь, я могу тебе показать, но я не знаю, как ты будешь показывать это своим... слушателям.
Ну, может у нас быть... еще и читатели будут. Картина укладывается на решетку от барбекю,
да,
и
да,
мы, конечно,
да.
получаем работы имени Поллока или работы
всего
60-х.
Да, но при этом здесь же как обычно, допустим, если ты берешь искусствоведческие тексты из альбомов, посвященных американскому абстракционизму, всегда про внутренний мир, про богатство. Ну, то есть если... условно говоря, реалистическое искусство – это изображение действительности, это абстрактное искусство – это внутренний мир художника, его там подсознание. Ну, а здесь, конечно, над этим всем ирония, потому что это все как бы процесс, жаркий процесс такой, опять же, очень почти механический. Ну,
да, материальный, бытовой, приземленный.
Да, да, да. Ну и, конечно, удивляет результат. То есть результат прекрасный.
Это очень красиво. А скажи, пожалуйста, вот у тебя, конечно, страсть к украинским художникам. Ты довольно последовательно, может быть, как и Володя Овчаренко, вот единственный на московской арт-сцене, продолжаете показывать украинцев, несмотря на военный конфликт, несмотря на тяжелую ситуацию с 13-го года, несмотря на антиукраинскую пропаганду огромную по телевизору и так далее, и так далее, и несмотря на реальное... антиукраинское настроение, даже в той среде, которую мы с тобой описали в начале разговора. Почему?
Вообще, мой первый успех в искусстве связан с тем, что тогда называлась «Южно-русская волна», это еще был Советский Союз, но в ней 80% это была Украина. Плюс какие-то вкрапления, там Ростов, Кишинев, но в основном это была, значит, Украина. До 93-го года там, за глаза мою галерею в Москве назвали «Украинская мафия». Ведь история какая? Значит, я там что-то собирал, через 2 года очень сильно разочаровался в своей коллекции, это был 88-й год. У меня вот с той коллекции осталась только одна работа, я сейчас ее даже повесил. Максавыч Берштейн такой был художник. Я ее, собственно говоря, распродал, так как в ней разочаровался. Но московские художники после Сотбиса резко скачили цены, и мне было абсолютно недоступно. Я искал уже немножко на своем новом уровне понимания искусства, и вот нашел в Киеве новых, молодых, там, в Киеве, в Одессе художников. И, собственно говоря, моя вторая коллекция, назовем ее, она была вся украинская почти, практически. Значит, это первое. Второе, значит, в 2000 году у меня была галерея в Киеве. Такой был достаточно прагматичный ход. Дело в том, что я все равно для многих из художников был таким воротами в Европу, хотя уже отделилась, страна уже какие-то самостоятельные были пути. Но, видишь, галерея там 12 месяцев, значит, ты можешь сделать 10 выставок. Соответственно, у меня уже все-таки и российское искусство, я тогда еще и регионы, то есть мне нужны были для украинцев как бы отдельные 10 выставок, отдельные 10 художников. Поэтому была галерея, завершилась которая тем, что был создан Пинчук арт-центр. Потому что
это один из крупнейших, если не крупнейший,
в Украине
то есть, центр говоря, современного искусства. Да, это Виктор, мой комментарий.
Виктор Пинчук. Мы с ним говорили, по моему совету, мы собрали первую коллекцию ему. И потом дальше он уже самостоятельно, он действительно все это сделал. Я горжусь тем, что имею к этому отношение. Третий фрагмент – это коллекция украинского искусства для Помпиду. То есть я познакомил директора Помпиду с украинскими коллекционерами. Мы дважды возили, смотрели искусство, Харьков, Одесса, Киев. И вот буквально перед локдауном все договорились, прошли все комиссии, то есть работы приняты в коллекцию, то есть в коллекции Помпиду теперь около 200 работ. И после локдауна сразу же договорились, будет выставка, отдельная выставка украинского искусства в центре Помпиду. Это очень важное событие, 28 художников, из которых половина – это живые художники. Значит, украинские будут в коллекции центра Помпиду. То есть, как бы, я просто к тому, что я хоть и периодически, но достаточно активно участвовал в этом деле. Плюс, что мы с Карасем сделали эту соль, группа. Это как шар и крест здесь. То есть, там, ну, просто было понятно, за год 7800 продаж.
И это интернет-группа, в которой украинская. Художники продают в основном графику. Если я правильно понимаю.
Графику, фотографию, ну или небольшую живопись за небольшие деньги.
И это эффективно оказалось в эпоху пандемии.
Это, ты знаешь, это в Украине стало гораздо более важным, чем в России. То есть в России шар и крест – это очень такой, ну, игра. И она была красивая игра, в нее играли многие даже известные художники. Но в Украине, так как рынка совсем не было, то это стало просто реальным инструментом рынка. Ну, то есть, как бы оно повлияло на рынок, там есть люди, которые считают, что повлияло в минус, ну, потому что цены все-таки опустились до реальных возможностей людей. Но я считаю, что гораздо важнее то, что появились сотни новых коллекционеров на Украине, и это очень важно.
Мы вернемся после объявлений.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Художник
художники как герои, а галерист, продюсер, политтехнолог, публицист Марат Гильман.
А если говорить о таком большом искусствоведческом интересе к украинскому искусству, можно ли в трех словах охарактеризовать его, ну или не в трех, а чем оно интересно? Краски, чувственность, не знаю, метафизика, декоративность.
Чем отличается украинское искусство от русского, от европейского? Если сравнивать с российским, да, ты права, витальность некая. То есть, условно говоря, если там север-юг, знаешь, как вот в Италии есть арт-повера и есть итальянский трансавангард. То есть арт-повера – это север, а итальянский трансавангард – это юг. Значит, более витальный, более как бы чувственный, а арт-повера более рассудочный, холодный, концептуальный, да? И в этом смысле то же самое, русское искусство более литературно, нарратив, а украинское более эмоциональное, импульсивное. Это первое отличие. Второе отличие, как бы очень важное, гораздо уже не про качество, а просто реальное отличие, это отношение к живописи. Дело в том, что российское современное искусство, оно, безусловно, выросло из вот этого московского нонконформизма. Этот нонконформизм с официальным искусством, с мозгом, это были враги, идеологические враги. И живопись, пусть даже хорошая живопись, так называемая, там, сезонисты, это был язык врага. Поэтому в московском искусстве живописи очень мало.
Она всегда считалась чем-то, если не второго сорта.
Или эта живопись играет просто роль чистого медиа, не живопись как живопись. Ну вот там, вот Дубасарский виноградов. Ну какая это живопись? Это картина, безусловно, она сделана красками, но это не живопись вот в нашем понимании сегодня, а это именно такой объект искусства. Интеллектуальная игра. А именно живопись как живопись, это было всегда, значит, такой язык врага. В Украине все было по-другому. Новое искусство делали дети старых художников. Константин Ревнов, его папа был там, секретарь Союза художников Украины. То же самое Арсен Савадов, его папа один из лучших живописцев украинских. То есть, если ты берешь практически, нельзя сказать, конечно, любого, но большинство вот этих известных художников, они были художественные семьи. И они относились с пониманием к тому, что делали их родители. И живопись не была языком врага. Поэтому они легко заимствовали ее, они легко говорили на этом языке. Поэтому можно сказать, что украинское искусство по сравнению с российским и с европейским гораздо более живописно. Именно с точки зрения вот картин. Ну, есть еще интересное свойство. Все-таки Украина децентрализованная страна. То есть Харьковская школа, Одесский авангард, киевская живопись. Это три больших разницы. Они отличаются между собой. Ну, как будто бы это искусство, созданное на разных, ну там не планетах, но точно разных стран.
Я бы тут еще добавила Львовскую школу графики, которая с Аксениным, связана.
То есть как бы то, что мы говорим обобщенно об украинском искусстве, чаще всего мы говорим о киевском искусстве. Но как только мы перемещаемся в Харьков, и мы видим выросшую там абсолютно блестящую, но абсолютно свою, как бы, харьковскую школу фотографии. Борис Михайлов, как бы, мировая звезда, является лидером. Точнее, как, для мира он является лидером. Если ты приезжаешь в Харьков, ты смотришь, да, там сплошные Борисы Михайловы вокруг. Ну, то есть, как бы, это очень интересно. То же самое, одесский авангард или одесский андеграунд, одесский нонконформизм, он наполовину питал московскую ситуацию. То есть они были очень сильно связаны. И вот кто на кого повлиял, еще вопрос. то есть одесситы на Москву или Москва на одесситу, то есть это не было отношение провинции и столицы. Это было вполне таки равноценное отношение. Ну да, это юг, а это север. Вот так можно говорить. Поэтому это, конечно, очень специфичная украинская такая ситуация.
Они сами часто о себе говорят, что они барокко отсылают.
Ну, да, украинская барокко. Ну вот, это, безусловно, это может быть не очень большой период, когда с одной стороны, значит, там Савадов, Гнилицкий, Голосий, Соломка, а с другой стороны, одесситы, там Ройбурт, Лыков был еще там, то есть там были. Саша был не единственный одессит, там еще было несколько художников. И да, это было такое украинское барокко, то есть они настаивали на том, что их избыточность, такая вот это живописное богатство, это не продолжение какого-то такого, ну, дурно понятого, такого южного, теплого, ну, как там живопись грузинская, знаешь, там, вот. А что это сознательный выбор, проскочивших через модернизм. То есть как бы эпоха модернизма, которая пусть в таком тяжелом, нонконформистском виде была все-таки в Москве, в Киеве ее не было. То есть они проскочили ее. Почему трансавангард? То есть у них не было эпохи модернизма. Это все-таки всегда эпоха отрицания предыдущего. Вот этого отрицания не было. Они сразу же проскочили. А трансавангард, он волен выбирать себе из прошлого любую эпоху. Можно брать эпоху барокко, можно брать эпоху классицизма. Скорее, как бы украинцы вот за счет этой своего богатства, они барочные такие.
У меня последний вопрос. Я возвращаю нас к началу разговора о реакции художника на происходящее в обществе, о том, что он является по определению реагирующим, протестующим, и к тому, что тебя удивляет отсутствие в современном русском искусстве, вот здесь и сейчас, в Москве, этой реакции. Я хочу сравнить с Китаем. Ведь в Китае не политическая ситуация в смысле свобод ничуть не лучше, если не хуже, чем в России. Но, тем не менее, стоит назвать великого художника Ай Вейвея, плюс еще какое-то огромное количество грандиозных китайских художников, а то, что там отличное современное искусство, связанное именно с противостоянием политическим, это видно любому человеку, который хоть раз приходил на какие-то выставки современного искусства в Москве. Это все регулярно показывалось с начала нулевых годов. Это прямо отчетливо видно. Вот твоя версия, почему в Китае это сформировано именно как поле, не как единичные фигуры, а в России это до сих пор выглядит каким-то...
Ну, это взгляд человека со стороны. На самом деле ситуация очень простая. Две генерации китайских иммигрантов – это парижская и нью-йоркская. То есть это художественная иммиграция, которая... Ну, парижская, назовем ее соцарт, то есть это активные, причем даже их иногда... обвиняют в эпигонстве по отношению к Комару Меламиду, Косолапову, там, Сокову Леониду. Но они все-таки это делали за пределами Китая. И вторая – нью-йоркская. Действительно, нью-йоркская в какой-то момент, потому что баснословные цены и так далее, получила некий карт-бланш на свободу в самом Китае. И ситуация развивалась, но сейчас, я думаю, что они просто... Ну, назовем так, они на другой стадии, на того же самого процесса. То есть, может быть, лет через 5 там будет то же самое, что здесь, но уже начинается. Ай Вейвей уже не въездной, уже, значит, какие-то художники, ну, не то чтобы присягают власти, но, в общем-то, идут на какие-то альянсы. Я-то все-таки... как раз хочу сказать, что ну, Китай как особый мир, то есть он, ну, во-первых, он действительно особый мир, у него своя цивилизация и так далее, и так далее. И жалко, если в России будет тоже Китай. Все-таки я считаю и настаиваю на том, что русская культура – часть европейской культуры, а не особый мир, и не евразийская культура, вот как бы близкая к Китаю. Но что касается действительно всплеска, который он завершился, можно сказать, то есть китайский бум, конечно, он дал большое количество имен, и эти имена все еще живы, работают и так далее, но мы не знаем вот этих новых, то есть там процессы идут не самые интересные. Китая очень мощная, поддержка уже выехавших этих художников очень мощная, конечно, диаспора. Мощная, богатая, причем ну, Европа, Нью-Йорк, сейчас еще там Сингапур, это тоже играет важную роль. Вот я бы все-таки, если уже как бы сравнивать, то я бы не с огромным Китаем все-таки сравнивал бы ситуацию, а с Белоруссией. Если бы не было Белоруссии, я бы вот эти разговоры моих друзей о том, что ну такое обстоятельство, что здесь всегда так было, я бы, может быть, и воспринимал бы. Но когда я вижу белорусскую ситуацию и насколько четко люди искусства заняли вот эту позицию вместе с обществом против власти, и понятно, что они там какие-то решения, кого-то из-за этого увольняют из театров, кого-то там, ну да, европейские фонды там что-то поддерживают, но все-таки это другое, там дают какие-то небольшие деньги. Но вот это как бы зеркало очевидное для того, чтобы сказать, что, ребята, вы, может быть, в этом смысле ты права, что Москва в качестве такой классной взятки, может быть, это и есть ответ на то, что здесь происходит, что вот, да, прекрасная, сытая, образованная. Вот. Я хочу сказать, что ну, в целом, как будто бы это отдельный мир вообще. Москва как бы, мне кажется, она сейчас гораздо ближе Европе, чем к России. И вот если только там власть поменять и снять это все, и пожалуйста, тебе готовы. Дело в том, что вот некий такой очень важный момент. После того, как Англия отделилась от Евросоюза, происходит все время какой-то такой конкурс за культурные столицы. Понятно, что Лондон не перестанет, но он уже... То есть раз будет не один центр культурный в Европе, значит, будет не два, а три. Да? Лондон мог быть один, но уже там Лондон и Берлин не может быть. Уже должен быть Лондон, Берлин, Москва. То есть, как бы, если бы ситуация поменялась, у нас был бы серьезный шанс стать мощной культурной столицей. Критерий очень простой, там, кроме энергии, которая в Москве есть. Это интернациональность. Столица – это город, в который приезжают со всего мира, не с гастролями, а работать, жить и работать. В Берлин приезжают, в Париж приезжают, в Лондон приезжают, в Москву не приезжают. То есть, как только мы снимем эту изолированность, я думаю, Москва будет ну, один из первых городов в мире.
Ты, собственно говоря, ты подтверждаешь то, что да. Я думаю, вот эту странность между огромным технологическим прорывом, который в Москве виден, и удивительной архаикой, в которую скатывается власть. И вот здесь будет очень интересно посмотреть, чем закончится этот исторический период.
Ну да. Объективно, конечно, эта власть в какой-то момент поймет, что даже в лояльной такой форме вот эта современная Москва ей опасна.
Художники как герои. Разговор с галеристом, продюсером, политтехнологом, публицистом Маратом Гельманом.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Художники как герои. Галерист, политтехнолог, продюсер, публицист Марат Гельман. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, комментируйте.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.